Глава 84. Мир вам. Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Евангелие от Луки, 24 глава, 38-39 стихи. Добравшись до Иерусалима, двое учеников поспешили по узким улицам к дому в Верхней Горнице, где Иисус провел свой последний вечер перед смертью. Именно здесь скрывались другие ученики. Они постучали в запертую дверь, но им никто не ответил. Не выдержав, они стали выкрикивать их имена, и дверь наконец открылась. Когда они вошли внутрь, их невидимый спутник вошел вместе с ними. Дверь снова заперли на засов из опасения соглядатаев.
Двое учеников застали остальных в радостном возбуждении. Их встретили возгласами: «Господь и вправду воскрес! Он явился Петру!» Немного отдышавшись, вновь прибывшие рассказали о том, как им самим явился Иисус. Одни стали говорить, что этого не может быть, другие, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, как вдруг пред ними предстал еще некто. В дверь никто не стучал, шагов никто не услышал, но вот он стоит прямо перед ними. Ученики оторопели, не зная, что и подумать, и тут они услышали знакомый голос. Голос их Господа, их Учителя, их друга. «Мир вам», — сказал Иисус. Но им стало страшно. Некоторые были напуганы, думая, что это дух. Иисус сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам». Затем он показал им раны на руках и ногах. Пока они приходили в себя от удивления и счастья, Иисус спросил: «Есть ли у вас какая пища?» Кто-то подал ему часть печеной рыбы, и он съел ее на глазах учеников.
Ученики, наконец, вполне удостоверились в том, что это правда. Вера вытеснила сомнения из их сердец. Иисус жив. Он действительно воскрес из мертвых. Ученики узнали его по внешнему облику, по голосу, по манерам. Когда его мертвые последователи воскреснут при втором пришествии, мы тоже узнаем наших друзей и родных. Тела их будут прославлены, но вид их и личностные качества останутся прежними.
Иисус напомнил своим ученикам о том, что он говорил им перед смертью. И затем отверз им ум к разумению того, что открыто о нем в Писаниях. Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Ученикам было что поведать миру. Они должны были рассказать людям о жизни, смерти и воскресении Иисуса, о пророчествах, указывавших на эти события, о святости Божьего закона, о тайне плана спасения и власти Иисуса прощать грехи. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Обильное излитие Святого Духа должно было произойти позже, после возвращения Иисуса на небеса. А сейчас Иисус вдохнул в них Духа Своего, чтобы показать им, что для совершения этой работы им обязательно потребуется сила Святого Духа. Наделяя нас Святым Духом, Бог дает нам жизнь Иисуса. Он наделяет нас Его качествами. Только те, кто имеет Святого Духа в сердце и чья жизнь открывает Его характер, достойны руководить Его Церковью.
Иисус не давал никому права судить других и прощать грехи. Это право принадлежит одному Богу. Но Его Церковь, как организация, несет ответственность за своих отдельных членов. Церковь обязана защищать свою семью. И если люди впадают в греховные привычки, увещевать их и наставлять. И по возможности приводить их снова в тесные взаимоотношения со Христом. Церковь обязана противостоять злу и указывать на грех в любом его обличии. Церковь должна провозглашать, что Бог говорит о лжи, нарушении субботы, воровстве и прочих видах зла. Если члены церкви упорствуют в грехе, то в Слове Божьем определены наказания, которые будут записаны напротив их имен в небесных книгах. Церковь должна показать, что их поведение неприемлемо, иначе она навлечет поношение на Бога.
Пусть церковь благодарно принимает покаяние грешников и ведет кающихся из мрака неверия к свету веры и праведности. Только в таком смысле церковь имеет власть прощать грешника. Грехи могут быть прощены только через Христа. Никакому человеку и никакой организации не дана власть освобождать человека от вины. Это прерогатива одного Христа. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
Неверующий Фома. Когда Иисус встретился с учениками в верхней горнице, Фомы с ними не было. Он слышал рассказы о воскресении Иисуса, но сердце его было по-прежнему во власти сомнений и мрака. Даже если Иисус и вправду воскрес из мертвых, то надежды на земное царство все равно больше нет. Кроме того, он был уязвлен тем, что Иисус явился всем, кроме него. Фома решил ни во что не верить и всю неделю был мрачен и угрюм. Он все время твердил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Он не верил тому, что говорили ему другие. Фома любил своего Господа, но он позволил зависти и сомнениям овладеть своим сердцем.
Однажды вечером Фома согласился встретиться с остальными учениками в верхней горнице. В нем все еще теплилась надежда, что добрые вести окажутся правдой. За ужином ученики завели разговор о том, что показал им Иисус из пророчеств. И тут, несмотря на запертые двери, в комнате появился Христос и сказал: «Мир вам!» Затем он обратился к Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома знал, что никто из учеников не говорил Иисусу ни слова о его сомнениях. Он понял, что Иисус прочитал его мысли. Другие доказательства ему уже не требовались. Его сердце вострепетало от радости. Он пал к ногам Иисуса и сказал: «Господь мой и Бог мой».
Иисус принял признание Фомы, хотя и пожурил его слегка за неверие. «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Если бы мы следовали примеру Фомы, никто бы так и не уверовал, потому что все мы узнали об Иисусе с чужих слов. Многие, кто подобно Фоме, настаивают на том, чтобы кто-то рассеял все их сомнения, никогда не найдут ответы, которые ищут. Они лишь постепенно утверждаются в неверии. И когда вера и доверие будут важнее всего, они окажутся неспособными ни верить, ни надеяться.
С теми, кто высказывает свои сомнения публично, мы должны поступать так же, как поступил Иисус с апостолом Фомой. Требования Фомы были крайне неразумны. И однако же Иисус показал ему то, что он просил. Редко когда удается развеять сомнения в спорах. Каждому сомневающемуся нужно увидеть Иисуса, распятого Спасителя, во всей его любви и благодати.